этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И очень интересная тема сегодня. Это молодой Бонапарт. Я уже говорил, что обычно, когда речь идет о Бонапарте, о Наполеоне, это Бородино, отступление, Березино. А вот с чего он начинал и каков его послужной список молодости? Елена, прошу вас.
Да, действительно, это такой персонаж мировой истории. Я думаю, таких не так уж много, о которых, наверное, в 21 веке каждый человек имеет свое мнение. Во всяком случае, может его хоть как-то быстро сформулировать. А вот из тех, кто уже его сформулировал, можно выделить три группы. Первая – это те, кто считает его политическим военным гением. И что интересно, что в этой группе большинство людей, ну, обыкновенных, ничем не выдающихся. Вторая группа – это те, кто называет его политическим авантюристом. Обвиняет в полководческом плагиате, например, отказывает вообще ему в каких бы то ни было высоких человеческих достоинствах и так далее. И в этой группе, что тоже очень характерно, наоборот, люди выдающиеся, известные. Ну, третье, это эти люди всегда находятся, это те, кто в силу или обстоятельств, или собственной индивидуальности всегда во всем ищут так называемую золотую середину. И вот любопытно, что по опросам общественного мнения в самой Франции несколько раз выходило, что из первой группы во вторую, после Второй мировой войны, переходило очень много людей. Вот, видимо, все-таки на Наполеона легла тень Адольфа. А вот недавно, в 21 уже веке, во Франции же, опрос общественного мнения об этом человеке показал вот такую картину. В анкете было дано несколько формулировок. И наибольшее число голосов набрала формулировка. Вот я ее переведу. Она называлась, условное название, «Виртуозный собиратель пазлов». То есть это историческая личность, которая обладала способностью максимально точно, быстро вписать, вставить собственную выгоду в историческую ситуацию. Таким образом, что его личная выгода выглядела как выгода общественная. Я не знаю, проводились ли опросы у нас в России, но я думаю, что у нас отношение к Наполеону не может обогнуть 12-й год, пожар Москвы и прочие гадости. И для нас он все-таки остается одним из завоевателей, которых оставили с носом. А вот в XIX веке Наполеон не только в Европе, но и в России был настолько романтизирован, что стыдно вспоминать.
А чем это можно объяснить? Ведь помните различных исторических персонажей, ну, того самого Смердякова, для которых он был, вот если бы не Наполеон, вот тогда бы мы жили.
Я думаю, что в XIX веке таком достаточно, такие особенно, не то чтобы сложные, такие тусклые, гниловатые периоды, вот эти самые обыкновенные люди, а их было много, вот они и видели в нем герои, пример для подражания. Вот почему я начала с этой статистики? Потому что нужно было шарахнуть по мозгам людям фигуры Адольфа, чтобы немного по-другому взглянуть на Наполеона. А вот Толстой, что значит гений? Ведь тогда очень многие читатели и литераторы, они ведь жестко критиковали Льва Толстого за его иронию по поводу Наполеона в романе «Война и мир». А Толстой, я это знаю из его переписки с женой, он знал и разделял мнение о Наполеоне, высказанное Виктором Юго, как о человеке, опьянившем историю. Кстати, неплохое название для романа, по-моему. И Толстой в этой связи, вот этой своей иронией, даже прямой насмешкой, мне кажется, хотел отрезвить, ну, хотя бы русского читателя. Но я сегодня о Наполеоне рассказывать не буду. Сейчас объясню, что я имею в виду. Мне исторический деятель интересен с трех точек зрения. Вот первое, как он сам себя видит своим внутренним, таким честным достаточно зрением, что наиболее совпадает, кстати, с его сущностью. Второе, это та маска и та роль, которую, или маски, или роли, которую он надевает и играет для публики, для внешнего мира. И третье, это то, чем заполнено тире между двумя датами. То есть тот образ, который остается от него в истории. Причем вот это третье самое спорное. А второе наиболее легко изучается, поскольку многие маски, слова, мизансцены остаются в документах. Но самое интересное, вот особенно для историка, занимающегося именно психологией истории, как я, это первое. То есть суть и сущность. Ну, а суть и сущность формируются обычно и проявляются обычно в отрочестве, в ранней юности. То есть в тот период, когда в случае нашего персонажа еще никакого Наполеона и даже никакого Бонапарта еще не было. А в одном из исследований, посвященном личности мировых диктаторов, я нашла сравнение родителей Бонапарта и Гитлера. Это исследование было интересно историку, потому что там был огромный объем ссылок и сопроводительных материалов. Так вот, у Гитлера отец жесткий, грубый, авторитарный, распускающий руки, проще семейный диктатор и тиран. Мать слабая, добрая, безвольная. А в семье Бонапарта отец слабый, добрый, безвольный, мать жесткая, авторитарная, распускающая руки, семейный диктатор и тиран. Мать Наполеона звали Летиция Бонапарте, Летиция де Бонапарте. Она сама, кстати, по себе довольно интересная личность. Вот вышла замуж, например, в 13 лет. В 14 она родила своего первенца. Мальчика назвали Набульоне, но прожил он всего несколько месяцев и умер. Но она будет еще терять детей, но именно вот смерть первенца стала для нее неизлечимой психологической даже не травмой, а раной. Потом она родит еще здоровенького мальчика Жозефа, а через год еще одного мальчика. Но, по-видимому, боль от потери той первой не утихала. И вот что она пишет мужу после вот этих своих вторых родов. Мужу, он тогда был в отъезде. Но я сразу предупреждаю, что переводы из документов, из писем мне приходится адаптировать к современному восприятию. Вот она пишет. «Наш сын малый слаб. Однако я бросаю вызов судьбе его и нарекаю именем нашего ушедшего ангела». Вот таким образом появился на белом свет наш Набульоне де Бонапарт, то есть Набульоне II. Набульоне, рожденный дважды. А его мать Летиция сама, страдая от психологической травмы, нанесла травму и своему второму ребенку. И вот вся его жизнь с раннего детства она будет вот проходить с этой самой раной, с этой травмой. То есть Летиция внушила ему мысль, что он должен жить за двоих. Да, и возвращаясь к тому психологическому исследованию о сравнении двух родителей Бонапарта и Гитлера, авторы делают такой вывод. Жесткий отец, мягкая мать, мальчики в семье вырастут жесткими. Мягкий отец, жесткая мать, мальчики будут мягкими. И в семье Бонапарта все мальчики, начиная с Жозефа старшего, и далее по списку, ну, все вот эти будущие короли и королевы, герцоги, вернее, не королева, а короли и герцоги, были действительно мягкими и безвольными. Кстати, будь они волевыми и сильными, Наполеон бы не декорировал бы ими европейские престолы. Я повторяю, все мальчики, все, кроме второго сына, Набульона. И первые 10 лет его жизни, в общем, оставили мало свидетельств. Могу только сказать, что мальчишка был мелкий, дрочливый, упрямый. Но у него была одна особенность – он никогда не лгал. Это качество упоминала его мать, и он сам о себе, кстати, писал вот такое. «Для детского вранья я был слишком горд».
А то, что он должен был жить за двоих, как вы это
объясните? Об этом я и собираюсь сейчас как раз рассказывать. Это спасибо. И пройдет красной нитью через всю его жизнь. И это не домыслы писателя, это будет подтверждено документально. Ну, по поводу того, что он был слишком горд и не врал, ладно, мы тут поверим на слово. А вот я повторяю тот факт, что он старался жить за двоих, и всегда он ощущал в себе не одного себя, второго сына, но и того ушедшего первенца, старшего, умершего, он докажет своим поступком. Ну, вот чуть позже об этом. На 11-м году жизни Набульона по практике того времени забирают из семьи получать образование и как-то сориентироваться в будущей жизни, в будущем роде деятельности. Сначала, может быть, просто не все это знают, но вот небольшие такие этапы его обучения. Вот у него была сначала иезуитская школа. Тут в том периоде много довольно сведений, но они все вторичны, в основном из переписки. А затем начало серьезного образования, серьезного обучения. Это уже Атенская военная школа во Франции.
А по тем временам иезуитское образование, это было хорошее образование?
Смотря для кого. Для девочки, если ее родители были иезуиты, они дома в семье воспитали бы ее очень образованным человеком. Для мальчика, ну, это, скажем, начальная школа, для военного это ни о чем. Скорее всего, даже немного во вред. Хотя дисциплина, конечно, и там требовалась, но это было такое довольно мягкое образование. А вот Атенская военная гимназия, как любая военная гимназия, это такой своего рода военный монастырь. Но тут интересен такой момент, что он же был корсиканец, а обучение он начал проходить во Франции. Напомню, Франция ненавидимая корсиканскими националистами, которым принадлежала и семья Карло де Буонапарте. Франция... Вообще, это был очень тяжелый период для 10-летнего Набульона. Если кратко, вот представьте, это Франция, ненавидимая им страна. Малознакомый французский язык, непонятные игры, какие-то занятия ему далекие от него, его однокашников. Абсолютное непонимание с их стороны, их какие-то замечания, шуточки, подколы по отношению к нему, которых он тоже не понимал. И ощущение полного одиночества. Какой-то собственной неполноценности.
То есть абсолютнейший чужак.
Он абсолютный чужак, но при этом он еще чужак низкого пошиба, потому что как корсиканец он человек второго сорта.
Ну да, акцент, провинциальные манеры...
Прежде всего потому, что Корсика считалась какой-то даже не столько провинцией, а колонией Франции. Наш на бульоне, на всю вот эту, на весь этот, как бы сейчас сказали, буллинг.
Да-да-да-да-да.
Травля. Он реагировал с таким неистовством, что его однокашники буквально крутили пальцами у виска, но в конце концов его задирать перестали. Затем, после этого, училище еще более серьезное образование. Это уже настоящее военное училище, настоящая военная подготовка в Бриене, в Шампани. Это было еще более жесткое учебное заведение. Вот тут уже 100% военный монастырь. Но именно тут на Бульоне получил вот тот объем, глубину знаний, которые потом будет постоянно и расширять, и углублять. А главное, в Бриене его научили очень важному. Его научили учиться. Например, как его описывает единственный его тогда приятель тех лет, де Бурьен. Тут интересные он оставил воспоминания. Вот, в частности, такое описание на Бульоне. Весь он, это я вам зачитываю, весь он состоял из обтянутых кожей костей и нервов. Сине-желтое лицо, впалые щеки, говорил кратко, отвечал односложно. Всегда искал уединения. Его главным свойством была гордость, а главным страхом – показаться смешным. Но еще одно свидетельство, это уже не вторичное, факт был описан в истории Бриенской военной гимназии, военной школы.
Елена, извините, пожалуйста, вот эта Бриенская военная гимназия, насколько это было элитарное учебное заведение или не хуже одних, не лучше других?
Пожалуй, оно было где-то выше среднего, но не самое элитарное. Но оно давало старт военной карьере, поэтому оно должно было, это образование должно было оплачиваться в основном, хотя половина там было государственных так называемых стипендиатов. Я просто некоторые детали биографии опускаю, очень много подробностей. Вот, например, почему семья, не имевшая особенно средств, смогла отдать туда на бульоны, как его отец добивался вот этой государственной субсидии. Это тоже целая история, но не уложимся мы. Так вот, значит, да, что я хотела. Вот еще один факт, который описан уже в летописи вот этой Бриенской военной школы о характере и личности на Бульоне вот в тот период обучения. За какой-то проступок на Бульоне предстояло понести наказание. То есть нужно было надеть покаянную рясу и, как они это назвали, вкушать трапезу, то есть обедать, стоя на коленях. И вот у него начались нервные судороги, которые перешли в припадок, и рвота. И от наказания его вынуждены были освободить. Это был редчайший случай, он отмечен в истории этой военной школы. А в 1785 году, когда ему было 15 лет, умирает его отец. Он умер от того же, от чего умрет и Наполеон. Ну, по результатам вскрытия, а не по версиям. То есть от рака желудка. И вот как раз в тот момент на Бульоне и доказал, что всегда ощущал себя первенцем. Всегда носил в себе двоих, потому что он отказывается от продолжения образования и становится, как бы сейчас сказали, главным кормильцем и опорой семьи. Это был совершенно небывалый по тем временам шаг.
Сколько ему лет в то время?
15-16 год. Так что представьте, как это было трудно. Причем действовать нужно было очень быстро. Семья уже начала бедствовать. Ему предстояло быстро, просто срочно сдать сложнейший экзамен, получить офицерский патент и начать получать собственные средства. И что очень важно для этого, стать вхожим в определенный круг, то есть вот в те семьи, где можно было, простите, элементарно занять денег на первое время. И он все это преодолеет. И получит, кстати, один очень важный для себя опыт. Он узнает, как много в этом мире могут женщины, если найти к ним нужный подход.
Это что?
Потому что при всей его невзрачной внешности, с молодых лет и до конца, он умел найти этот подход, и женщины его любили.
Это предтеча милого друга?
Ну, можно и с этой точки зрения посмотреть, наверное. И, кстати, весь этот опыт он будет использовать всю свою жизнь, начиная с себя вот 16-летнего по имени Набульоне де Буонапарте и заканчивая бывшим Наполеоном I на острове Святой Елены. Представьте, у него там. И там будут, там он воспользуется тем же опытом. И вот вся пресловутая любвеобильность этого человека, в принципе, это не более чем точный, ну, математически точный расчет, который его подвел-то всего два раза в жизни. Это с дочерьми Павла I, Екатериной и Анной Павловной. Кстати, вот до перерыва успею еще один момент рассказать.
Да, Елена, вы не особенно торопитесь, потому что тема настолько интересная и редкая.
Ну, чтобы закончить о любви. Вот такая цитатка, лукавенькая, правда. Тоже я ее себе выписала, я вам зачитаю. «Чем лучше женщина, тем легче она управляема. Все мои женщины были более чем хороши». Делайте вывод. А последнее вот скажу о любви у него такое. Любовь – это глупость, совершаемая вдвоем. Для завершения картины об отношении Наполеона к женщинам.
Ну вот ну, естественно, как любой человек, я что-то знаю про Наполеона. Но вот я никогда не мог представить себе до вашего рассказа, что это настолько с молодых ногтей расчетливый, холодный и далеко видящий человек.
Я попыталась объяснить, в чем источник его характера. Это тяжелейшая психологическая травма, рана, которую нанесла ему мать, вынудив его отвечать за двоих, жить двумя жизнями. И это, знаете, это как вот кулаком он сжал свою личность, вот так этот кулак он не разжимал всю жизнь, потому что нужно было этим кулаком пробивать путь. Вот я думаю, что исток именно в этом. Как и, кстати, многие истоки многих характеров большинства людей, они в самом раннем детстве. Иногда даже скорее в том, что дает им и как их направляет мать. Тем более такая мать, как Летиция. Вот в этом парадокс семьи де Буонапарте.
Елена, спасибо. Давайте на этом прервемся. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Елена Сиянова, и она рассказывает нам о молодом Наполеоне. Елена, скажите, пожалуйста, вот у него что? Он сопротивляется окружающей среде, он считает, что его гнобят, угнетают по самым различным причинам, и во главе угла он, несмотря на это, должен добиться успеха.
Ну, можно и так сказать, да. Он действительно ощущает себя во враждебном мире, причем в квадрате, если не в кубе. Но он должен, во-первых, быть опорой семьи, а во-вторых, все-таки не забываем, что перед нами человек с воспитанный очень честолюбивой матерью. Ну, давайте по порядку. Вот ему 16-17 лет. Работает он очень много. И результатом его работы, а он действительно работает не только на любовном фронте, в эти годы он усиленно продолжает набирать знания. Вот результатом его работы, его труда, налаживания связей и прочего, результатом быстро, очень быстро, по-наполеоновски становится то, что положение, материальное положение семьи начало поправляться.
О, каким образом он этого достиг в столь юном возрасте?
Вы знаете, во-первых, вот его первые меркантильные контакты с дамами я, конечно, приводить не буду, тут имена ничего не скажут, но это был один из источников. На первое время этого хватило. Нужно было немного вложиться, прежде чем получать отдачу, я имею в виду материально. Все-таки у семьи было имение, нужно было заново после смерти отца его запустить. Для этого он влез в долги. Потом он их отдаст. Он никогда не будет никому должен без отдачи. Сейчас опять я вам приведу, в данном случае, в рассказе Анны Бульона, я все-таки, спасибо, что вы сказали, я действительно историк, а не писатель. Поэтому вот все, что я о нем знаю, имеет какое-то материальное документальное подтверждение. И вот смотрите, ему 16 лет. 16 лет всего парню. Вот что он о себе пишет. Опять зачитываю. «Моя голова скоро лопнет от всего, что я в нее помещаю. Мой мозг работает беспощадно». Это март 86-го года. Повторяю, парню 16 лет. Но, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, ради чего все это, все его усилия? Ведь семья, ну да, да, семья, но все-таки это вторично. А вот тот огонь, который буквально выжигал его изнутри всю его жизнь, это была жажда славы. Но я уже как-то говорила, что понятие славы для личности XVIII века отличалось от понятия современного человека. – Сейчас понятие славы, по-моему, не изведено до понятия популярность. А тогда, в эпоху великих революций, слава – это означало взаимная любовь к Отечеству. Именно, повторяю, взаимная. Ну, правда, такое понятие, как тщеславие, существовало всегда. И вот что в те предреволюционные годы доминировало в характере еще очень юного Набульона? Тщеславие или все-таки желание служить Отечеству? Я задалась этим вопросом как писатель и как историк. Ну, как историк, знающий дальнейшее развитие этой личности, я делаю вывод, что, конечно, первое – тщеславие. Но, с другой стороны, если судить по поступкам того времени, то второе. Именно жажда служить Отечеству. Только, опять же, я для вас сейчас, для кого-то, может быть, это будет даже иного. А кому-то я напомню. Ведь только с одним уточнением. Служить-то он собирался. Корсике. Ведь по понятиям корсиканских националистов, в котором принадлежала семья де Буонапарте, Корсика была аннексирована Францией и должна была сопротивляться. Сопротивляться французским оккупантам. Под предводительством лидера националистов, которого звали Паскуале Паоли. И хотя Набульона тогда был офицером французской армии, но он все же нашел для себя орудие такой борьбы за независимость Родины. Это было перо. Его первое же эссе о независимости с призывом, прямым призывом к борьбе против оккупантов, против Франции, появилось в 86-м году. И опять же, отрывок я считаю нужным вам зачитать. Не положено в эфире читать с бумажки, но Слушайте. Мои соотечественники отягощены цепями. Трепеща от страха, они целуют руку, которая бьет их и угнетает. Вы, французы, вы отняли у нас все, что было нам дорого. Но вам и этого показалось мало. Вы отравили наши души. Вы испортили наш характер.
Ну, прямо якобинец.
Вот дальше, прям так и напрашивается. Да будьте вы прокляты. Вот понимаете, я напомню, это его ранняя молодость. И какая сила ненависти у него к Франции была тогда. При том, что служил-то он в армии этой Франции, какой раздрай в душе, и получал жалование там, какой раздрай в душе молодого человека. И как, я повторяю, нужно было все это в себе держать в железном кулаке. В железном наполеоновском кулаке. Прежде всего, ни женщин, ни семью, ни армию, ни Европу. Прежде всего, самого себя. Но ведь служа вообще-то во французской армии, занимаясь такой вот подрывной литературной деятельностью, он же поставил себя на грани измены.
Ну,
положение
если
у него
бы,
было очень опасное.
Ведь если бы, я думаю, подобные писания попали бы в руки соответствующей службы, я думаю, не поздоровился бы.
Вы знаете, они и попали.
Mm.
Но, как говорится, фортуна. Его спас начавшийся 1789 год. Начало буржуазной революции, во Франции, который просто потоком, бурным потоком смывал и судьбы, и обстоятельства, и прочее. И тут уже было не до того, чтобы разбираться в его подрывной деятельности. Набульона сразу себя объявил революционером, сторонником революции, естественно, на Корсике. Вот тут он увидел путь освобождения для Корсики. Вместе с братом, с этим Жозефом Мехкателем, он ходит с трехцветной кокардой, везде рядом со своей подписью ставит слово «гражданин». Звучит это так: «Набульоне де Буонапарте, гражданин Корсики». И никак иначе. При том, что все эти наши Робеспьеры, Д'Антоны и Мараты еще все монархисты. Набульоне у нас уже республиканец.
И он общается, он собирает вокруг себя людей, объединяет их.
Он не успел это сделать, угу. Потому что вот буквально через несколько месяцев, ну, примерно через год, нашего Набульона ждет, как бы сейчас сказали, большой облом. Вообще эти события подробно описаны в биографии Бонапарта. Я расскажу только суть. Лидер корсиканских националистов Паоли после 20-летнего изгнания вернулся на Корсику. И Бонапарт мчится из Франции на Корсику, туда, к Паоли, чтобы примкнуть к нему, чтобы войти в круг, войти в его окружение. Но получает очень жесткий, грубый отворот-поворот. Потому что Паоли считал, что вся семья де Буонапарте – это изменники и предатели. Ну, изменники и предатели – дело освобождения Корсики. Прежде всего, кстати, вот этот самый Набульоне, французский офицер. Ну, что делать? Поскольку ему не удалось примкнуть, оказаться на острие политической борьбы, его просто оттуда пнули, он возвращается во Францию. И вот тут, это где-то 1790, 91, 92 годы, очень тяжелый период для него, настолько тяжелый, что я поражаюсь, как он вот действительно не сломался, потому что он в полной растерянности. Это время таких метаний, полной неопределенности. Ну, он не понимает, куда себя девать и как по-настоящему о себе заявить. А для него, когда подобное состояние затягивается на годы, это разрушает его личность. Но, тем не менее, вот именно в эти годы он подправляет на французский манер свое имя. С этого момента я вас больше этим именем на бульоны мучить не буду, потому что на бульоны больше нет. Есть Наполеоны. Знаете почему? Потому что в основе фамилии имени Набульона, вы видите, французский корень бульон.
Да.
А бульон, он и в Африке бульон. Понятно. Сами понимаете. Не хотелось ему иметь такое вот, такую ассоциацию в своем имени. Поэтому «Б» он начинает писать и произносить как «Пи», «П». Ну, но по-нашему, по-русски «П».
Уже тщеславие уже прет.
Ну, вы знаете, мне бы тоже не хотелось иметь в основе вот какой-то бульон. Ладно. Ой, господи, ему очень тяжело в этот период. А ведь события в Париже грандиозные. Ведь каждое событие зажигает все новые яркие имена. И честолюбие у Наполеона просто зашкаливает. Ну, понимаете, он не знает, я повторяю, он не знает, как ему выдернуться, выскочить, выпрыгнуть из этой неизвестности. Ну, он еще не осознает, что просто не пришло его время. Ему морально очень-очень тяжело. И он возвращается обратно на Корсику. Благо, там идут политические перетурбации. Он выставляет свою кандидатуру на выборах. В корсиканский конвент, можно сказать. И выигрывает их, между прочим, получив поддержку противника Паоли Соличетти. Там тоже целая история, она подробно описана. Сейчас не буду о ней говорить. Дальше в его родном городе Аяче происходят беспорядки, и Наполеона, между прочим, как французский офицер, жестко их подавляет. Вот представляете, какой раздрай в нем происходит. Но Паоли пишет в Париж жалобу, обвиняя Наполеона в измене. И, возможно, этому письму дали бы ход, но тут определенные опять грандиозные события революции снова смывают всю провинциальную суету. 20 апреля 92 года Франция объявляет войну Пруссии, Австрии, их союзникам. Для Наполеона это очередной переломный момент, может быть, один из самых главных. И он снова мчится в Париж. Он яростно продолжает службу. Он рвется в гущу событий. Но все, что ему тогда поручает, ну и со стороны, в общем-то, ему кажется какой-то все той же суетой, которая, ну, никак не приближает его к цели. А цель у него все та же – сделаться знаменитым.
Вот это вот желание стать знаменитым, оно имеет какую-то конкретную направленность?
Не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что в этот период ему было все равно. Станет ли он знаменит как публицист? А он хорошо пишет. Он написал в общей сложности тот период около 600 эссе, памфлетов и публичных писем. Ну, бывали публичные письма, бывала личная переписка. Перо у него великолепно работает. Видел ли он себя как великий полководец? Возможно, он, может быть, единственное, в чем он себя не видел, это в роли трибуна. Он никогда не мог долго говорить. Он произносил яркие, но очень короткие речи. В отличие от Робеспьера, например, который мог занудствовать полтора часа и держать логику. Вот Наполеону это было не дано. А вот по событиям все-таки продолжу. В это время вот как раз на Корсике продолжается противостояние Паоли и Соличетти. И Паоли поднимает серьезное восстание против уже якобинского правительства. И имение Карла, да, покойного Карла, ну, имение Бонапарте, в данном случае же Летиции де Бонапарте, оно полностью разграблено. И семья осталась вообще без средств, как и все семейство Бонапарте. И вообще все семейство Бонапарте в 92-м году было объявлено на Корсике вне закона.
А насколько корсиканские власти были независимы от центральных парижских?
Тогда шла борьба, смута и сумятица. Но все же вот этот самый Паоли, чтобы укрепить свою власть, он, собственно говоря, можно так, даже так выразиться, продался королю, английскому королю Георгу, и Георг помог ему, ну, достаточно на какой-то период укрепить там власть. Так что объявление семейства Бонапарта вне закона – это довольно серьезный шаг. Он действительно не мог больше там появляться. То есть все пути на родину были отрезаны. Кстати, Наполеон увидит Корсику только через 6 лет. В 99-м году. Это будет буквально проездом, возвращаясь из Египта. Ну, пока у нас 92-й, вот начинается 93-й год, самый такой яркий год в истории, самый яркий, самый трагический год в истории Французской революции. Наполеона 23 года. Он офицер. Он уже в чем-то участвовал, он выполнял приказы, он отдавал приказы расправляться, стрелять, он проливал кровь. Он отлично, великолепно пишет, об этом не все знают в отношении Наполеона. Он писал великолепно. Ну, во всяком случае, не хуже остальных, тех великих публицистов. Ну, по-прежнему он здесь, в Париже, он по-прежнему... Ничто. Ноль. У него нет ни связи, ни поддержки, ни одной опоры, с которой можно было бы, оттолкнувшись, ну как-то подпрыгнуть над толпой вот таких же молодых честолюбцев, как он. А это еще более яркое время абсолютно головокружительных успехов. Время, когда новые звезды просто вспыхивают в одночасье. Вот смотрите, если судить по его письмам матери и сестре Полине, он в эти годы, вот в этот год особенно, он уже окончательно на грани нервной истерики. Он даже признавался, что был близок к самоубийству. Вот от того, что он ну не знает, как ему попасться на пути этой фортуны, которая его постоянно обходит. И вот тут... Очень интересный момент. Именно его мать Летиция дает ему, можно сказать, судьбоносный совет. Вот послушайте, что она пишет. «Здесь воячу мы с трепетом восторженного негодования». Вот только вдумайтесь, вот это перевод сделан не мной, но я его так тщательно изучала, да, вот именно так. «Мы здесь с трепетом восторженного негодования я вам зачитаю. «Мы здесь с трепетом восторженного негодования произносим имена триумвиров. В тени одного из них не придется задержаться надолго, ибо гигантам суждено падать». Ну, стиль этой Летиции, он довольно мудреный. Она, видимо, постоянно как-то опасалась цензуры и что-то зашифровывала. Я бы, честно говоря, на эти ее слова даже не обратила бы внимания. Но буквально в этом же месяце в ответ Наполеоне прямо открыто пишет матушке, что он благодарит ее за совет, который чуть ли не из петли его выдернул. И вот тут мне пришлось этот совет Летиции расшифровывать. Ну, триумвира 93-го года, это понятно, Марат Д'Антон Робеспьер. Хотя, конечно, никакого триумвирата не было, но, видимо, на отдалении пространства, кстати, как и времени, так могло выглядеть. В тени это тоже понятно, то есть в ближайшем окружении, как минимум. Вот дальше в тени не задерживаются, ибо гигантам суждено падать. Но как еще можно по-другому это понять? То есть, что она ему советует? Войди в тень, то есть в близкий круг одного из вот этих гигантов, а когда он рухнет, ты окажешься на свету, то есть будешь замечен.
То есть ты уже не будешь в тени человека, на которого поставил?
Да, ты не будешь в его тени, но ты будешь среди тех, кто резко окажется на свету. Слушайте, хороший совет матушка дала сыну. А если этот гигант, например, рухнет так, что придавит всех, кто был ему близок,
да,
как обычно и происходит. Вот такая была Наполеона матушка.
Извините, Елена, остается буквально полторы минуты. Я хотел бы вот такой вопрос задать. А как Наполеон отнесся к казни короля?
Приветствовал.
Приветствовал.
Он был республиканцем. Республиканцы не могли не приветствовать смерть монарха, просто по определению. И он причем выступал, правда, его никто не спрашивал тогда, поскольку он не был депутатом конвента, но потом, уже когда он сам станет императором, ему уже будет наплевать, он будет открыт, писать, что хочет. И вот тогда он признается, что он выступал за смерть Людовика, но не за смерть короля, не за устранение монарха, а за смерть слабого короля. Вот так, лукавенько. Заявит свою позицию.
То есть я вроде бы и не против, но и окончательно не за.
Да, но, к сожалению, признания 93-го, 92-го, 93-го годов нету, не остались от него. Мы только знаем, что он был республиканцем. А это уже, как говорится, по факту.
И... Собственно говоря, наступает достаточно решающий момент в его биографии молодого человека, когда надо принимать решение, и не только принимать решение, а выходить, как вы сказали, на свет.
Да, что он и изладит.
Вот то, что он изладит, каким образом он это изладит, после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Елена Сьянова, продолжает свой рассказ о молодом Наполеоне.
Да, спасибо. Значит, вот письма Летиции Наполеона, в одном из которых она дает ему совет проникнуть в окружение одного из триумвиров, они датированы началом июля 93-го года. Через несколько дней Марата уже не будет в живых. А Д'Антони начали ходить нелицеприятные слухи, и он начнет стремительно терять авторитет. А Робеспьер, наоборот, набирает популярность. И выбора у Наполеона нет. И вот судьба дает ему тот самый единственный шанс, который он не упустил. Но я не буду описывать, при каких обстоятельствах там они скорее интересны для романа. Но Наполеон познакомился с младшим братом Максима Робеспьера, Агюстеном. И через Агюстена прежде всего, он сразу же, что он делает, он представляет конвенту свой план военного вторжения в Италию. И план, надо сказать, блестящий. Но, увы, тогда таких планов военных операций было очень много, все они не успевали даже рассматриваться. И тут Наполеона просто встал бы в очередь. Нет, все-таки шанс, который дала ему судьба, был другой. Поскольку вот эти молодые люди, почти ровесники, Наполеона и Огюстен, подружились, потому что Наполеон умел очаровывать не только женщин, когда надо. И как-то раз Огюстен позвал Наполеона домой. Ну, возможно, они просто хотели что-то обсудить. А братья Робеспьеры тогда снимали комнаты в доме зажиточного столяра Дюпле. И в это время к ним из Арраса как раз приехала их сестра Шарлотта. Но она засиделась в девушках. У нее стремительно портился характер. Она сразу перессорилась со всеми членами семейства Дюпле, стала требовать, чтобы братья снимали другую квартиру. В общем, дома был ад. Такой перманентный скандал. И братья Робеспьеры просто мечтали поскорее выдать ее замуж. А у него, кстати, был жених Шассараса по имени Жозеф Фуше. Но это он потом будет мировой знаменитостью, министром полиции и прочее. Тогда в ее глазах это был невзрачный, занудливый, какой-то вечно занятый человек, за которого ей совершенно не хотелось замуж. Ну, мы не знаем, сам ли Наполеон сообразил, как ему служить братьям, или Огюстен, может быть, ему намекнул, но Наполеон начал ухаживать за Шарлоттой, причем по-наполеоновски. Он стал брать ее штурмом, но с элементами романтики. Это я вам рассказываю исключительно как историк. Этому есть масса-масса подтверждений. Просто бывает, когда в нескольких вторичных источниках информация сходится в одной точке, вот тут можно считать почти первичной. И очень быстро вот на фоне этого тусклого Фуше, вот эти наполеоновские корзины с цветами, на которые он тратил последние деньги, красивые слова, выразительные взгляды. В общем, все это дало результаты. Шарлотта отстала от братьев. И вот, опять же, подтверждение из ее письма тетушке. Она пишет, она пишет, что этот молодой офицер галантен, что она не понимает и половина того, что он ей говорит, из его корсиканского акцента, но ей приятно его слушать. Это я дословно запомнила. И вот еще важный момент, это я вам зачитаю. Тоже из ее письма она пишет, что у него выразительные серые глаза, в которых ей видится печаль и нежность. Угу. Ну, забавно, в общем.
Ну, да, да.
Тем не менее, он оттесняет Жозефа Фуше и, в общем-то, ходит, можно сказать, в официальных женихах Шарлотты Робеспье, что в то время значило немало. Но ходит он в этих женихах недолго. А, кстати, вот любопытная деталь, немного в сторону. Когда Наполеон станет императором, он назначит довольно большие пенсии всем трем вдовам вот этих самых триумвиров. Причем вдова Д'Антона, Луиза, будет уже замужем и откажется. А я читала этот ее отказ. Он довольно просто резкий, он даже грубый, в грубой форме. Но я в ее личности не разбиралась, просто констатирую факт. Вдова Марата Симона не откажется, но попросит переводить эти средства в парижский госпиталь для бедных. А Шарлотта, которая, видимо, подменит собой несуществующую вдову Робеспьера, она с удовольствием примет и будет, кстати, на эти деньги жить безбедно. Да, и вот еще один момент, мы уже об этом говорили, но вот этот важный, такой забавный финт ушами могла бы выкинуть история. Вот смотрите, когда Наполеон еще ходил в ранге жениха Шарлотты, около 20 тысяч английских, испанских и прочих солдат взяли... Немножко я хотела о другом еще сказать. Вот что. Как раз это... Ой, извините, правильно, это именно в этот момент. Да, вот когда эти самые... Да, точно, извините. Когда как раз где-то 20-тысячная примерно англо-испанская армия взяла Тулон, то да, именно в этот момент лидер корсиканских националистов, вот этот самый Паоли, он и присягнул английскому королю Георгу. Вот не дай бог я путаю, но, по-моему, это именно вот в этот момент. Потому что положение Франции очень сильно зашаталось. Он нашел такой критический момент. И вот смотрите, если бы тогда этот Паоли не оттолкнул тогда вот этого еще на бульоне, то ведь наш герой мог бы оказаться в английской армии. В английской армии короля Георга. Он бы там и оказался. И воевал бы с Францией. А еще любопытный момент, о котором, наверное, многие слышали. У него, у Наполеона был такой момент, что же еще у Набульона, когда он был готов записаться в армию Елизаветы Петровны. Нашей императрицы Елизаветы Петровны.
Настолько серьезно?
Там обещали повышение в чине, но обманули. И он выругался и не стал. Насколько я помню, вот там все как-то так у него. Мгновенно все это вспыхнуло и погасло. Но все-таки он французский офицер, он во французской армии. И когда Огюстен Робеспьер в качестве комиссара конвента отправляется разбираться, что же все-таки происходит в Тулоне, а там как раз в это время погиб начальник осадной артиллерии, то он берет с собой и Наполеона. Ну, а история осады Тулона до Наполеона – это такой клубок предательств, бездарности, каких-то несчастных случаев. А история осады Тулона при Наполеоне, она описана буквально сотни раз, поэтому расскажу суть. Наполеон предложил осадить Тулон не только с суши, как это делалось, но и с моря. То есть полностью блокировать, оставив без подвоза боеприпасов и продовольствия. Для этого он поставил на берегу две сильные батареи. Начал просто тупо долбить французскими ядрами английские корабли, которые стояли вот в акватории, вынудив их отойти сначала. А основные форты Тулона он предлагал атаковать по ночам, как психологический прием. И, кстати, один за другим эти форты, самые важные из них, были довольно быстро взяты. В общем, все это, в конце концов, довольно быстро, я повторяю, закончилось тем, что союзники остались без пополнения, без подвоза продовольствия, с истощенными боеприпасами. Им ничего не оставалось, просто как посадить на корабли всех французов-роялистов из Тулона. Сожгли они еще 9 французских судов, и вся эта англо-испанская эскадра убралась во свояси. Тулон заняли республиканцы. Вот, по сути, и все. Ну, про резню, которую там устроили, рассказывать не буду, это долго. Что касается Наполеона, то все это им удалось-то не так просто, как кажется. Ведь там был генералитет, который этого капитанишку от артиллерии вообще не ставил ни во что. И даже слушать бы его не стал с его планами, если бы не Робеспьер-младший. Ну, во всяком случае, генералы ему не только не помогали, скорее мешали. Многие писали тогда, что Наполеона даже замечали на земляных работах, когда рыли там для осадных оружий. Ну, в общем, он везде бегал сам, грубо говоря. Ему все приходилось тащить на себе, весь свой план. Но зато и вся слава завоевателя Тулона, она досталась по справедливости именно ему. И по возвращению в Париж он получает звание бригадного генерала, то есть, с облегчением говорю, наконец-то, то, о чем он мечтал, сбылось. Его имя узнала вся Франция.
Это вот тот самый Наполеон, который сокрушил англичан, роялистов.
Тот самый генерал Буонапарте. По имени его еще не называли. Генерал Буонапарте, без частички «Д» уже, который взял Тулон. Ой, а дальше. Дальше у него карьерный рост просто взвился вверх. Его назначают командующим армией в Италии, правда, пока номинально. А летом 1994 года он получает задание лично от Робеспьера, от Максима Робеспьера, старшего. Это должна была быть секретная, ну не должна была, она и началась, его секретная миссия в Геную. Повторяю, по личному указанию Робеспьера старшего, неподкупного. И представьте себе опять такой облом, вот все рухнуло в одночасье. Потому что произошло вот то самое, о чем накаркала Летиция. Падение гиганта. Падение гиганта Робеспьера. Июль 94 года. Которое придавило насмерть всех тех, кто был рядом. Если бы якобинский генерал Буонапарте и доверенное лицо Робеспьера был тогда в июле в Париже, то он, безусловно, вместе с братьями Робеспьерами зашел бы на гильотину. Это если бы не очень даже и альтернативно. Туда ему была прямая дорога. Но его не было в Париже, и для него все обошлось арестом на пару недель. Его освободили под предлогом недостаточности доказательств, а на деле его затребовало в Париж новое правительство под названием «Директория». Правительство предателей, перевертышей, мародеров, воров, ничтожеств. Вообще это правительство, прежде чем продвигать Бонапарта, оно заставило его пройти своего рода процедуру инициации в виде довольно жесткого подавления восстания в Париже, одного из восстаний в Париже. Но тем не менее, с этого времени... Да, ему 24 года, и вот тут начинается совершенно новый этап. Ну, по сути, на свет, я думаю, появляется совершенно другой человек. И я опять расскажу, как это произошло. Да, слушаю ваш вопрос.
Нет, уже ответили.
Произошло это таким образом. Значит, правительство, директории, все эти барасы, тальены, фрероны, корыстные, трусливые, бездарные... Главное, правительство было слабым. Но при слабой власти мужчин, но обычно эту власть забирают женщины. Вот многие писатели в XIX веке вот прям с упоением расписывали весь этот период после падения Робеспьера, после всех этих ужасов революции. Писали, что наступил французский ренессанс, прекрасное время прекрасных женщин. Ну вот он и наступил для кучки мародеров и их жен и любовниц. Народ же очень трудно, как никогда. Вот тут появляется в французском народе желание твердой руки. А всем этим прекрасным дамам в туниках, мужчины которых... неожиданно оказались прямо с ногами, можно сказать, в кормушке. Им все было мало. Вот как грабила государственную казну, вернее, ее остатки, жена Тальена Тереза, никакой Марии Антуанетте не снилось.
Даже королеве не снилось такое?
Да. Да. Цифры приводить не буду долго и... Так вот, Мария Антуанетта еще не была свободна в разграблении казны. А эти прекрасные дамы запустили туда руки по плечо, по грудь, можно сказать. А казна была в тот момент, с одной стороны... Ой, долго мне сейчас, я немножко в сторону уйду. Давайте я уже закончу все-таки о нашем персонаже. Так вот... Это у этой самой Терезы Тальен была подружка по имени Роза. Вдова с двумя детьми, не первой молодости, любовница председателя директории Барасса, которому она смертельно надоела. И возраст уже за 30, и стоила она ему очень дорого. Ну и вообще проявляла много активности в государственных делах. И Барас занялся целью выдать эту розу замуж. Обратился с этим к Терезе Тальен. Вот из всех обстоятельств и подробно документировано, подтверждено, пожалуй, только одно. Именно Тереза Тальен познакомила 32-летнюю Розу Багарне с 26-летним Наполеоном Бонапарте. А Барас очень горячо приветствовал это знакомство. В письмах это видно, как он настоятельно советует Наполеону побыстрее жениться. А Наполеон об этом пишет матери. Письма сохранились, как почти вся их переписка. Ну, где была тут в этой связи любовь, где расчет, это, конечно, для романов. Но утверждать можно только одно. Роза Багарне согласилась не только выйти замуж за Наполеона, она согласилась играть по его правилам. Вероятно, уже смертельно устав от своей неприкаянности. А может быть, почувствовал после Барасов и всех остальных стержень в этом юном человеке. Вот это, собственно, и определило ее судьбу. И в начале весны, я запомнила точно, это 9 марта 1796 года, они обвенчались. И завершая, вот скажу последнее, что к алтарю пришли два почти новых человека. Роза, которую Розой звали с детства все, родственники, любовники, муж, дети. Она изменила свое имя на Жозефину и отказалась от многих своих привычек. А Наполеона снова подправил свое имя. Теперь он будет зваться Наполеон Бонапарт. И изменил даже свой возраст. Просто за взятку ему переделали запись. Прибавив себе 2,5 года. Ну, это понятно, поскольку жена уж сильно была старше его на 6 лет. А самое главное, он перенастроил себя для игры на широкую публику. Он надел маску.
Но этих масок...
И с тех пор, Леонид, он будет очень жестко контролировать все, что будут о нем писать, поскольку получит такую возможность. И он таким образом сам будет создавать свою легенду. И, в общем-то, с этого 1796 года до ссылки на святую Елену, когда он несколько расслабится, заглянуть под эту маску с твердой опорой на документы стало невозможно. Вот на чем я сегодня... И завершаю.
А тогда у меня вот к вам какой вопрос. Это было планом? Это была его игра? Потому что то, что вы рассказали, это действительно путь человека. Не всегда гладкий, далеко не всегда гладкий, но, тем не менее, цель перед ним всегда стоит одна и та же. Вверх, вверх, вверх к власти.
Ну, понимаете, я ведь рассказываю о живом человеке. И каждый, кто слушает или читает, может сам судить. Сколько здесь благоволения фортуны, сколько здесь процентов его характера. Не знаю. Вот я на такие вопросы отвечаю обычно тем, что пытаюсь писать роман, психологически исследовать эту личность. А выводы, а зачем они, я не знаю.
А насколько он вас привлек, вот Наполеон? У вас же огромный спектр, огромный спектр исторических интересов, и вы пишете романы, ну, у вас самые разные исторические личности, исторические персонажи. Чем для вас был так интересен Наполеон?
Он интересен был для меня во все три периода. Сегодня я рассказала только о первом. Второй период рассказывать очень сложно. Там нужно, как я делала, я просто всю комнату обкладывала картами. Иначе там не разберешься. Наверное, он был для меня особенно интересен в качестве Наполеона Первого, потому что здесь это человек мощнейшего государственного мышления, и его план объединенной Европы – это гениально. Хотя, если говорить, привлек, чисто эмоционально, конечно, первый период, когда он еще был живой, когда он метался, когда еще можно было увидеть его истинное лицо, его душу, его настоящий характер. Когда ты надеваешь на себя, иногда примериваешь на себя его шкуру, ты понимаешь, как же мальчишке было трудно, как ему было тяжело, как он из этого выкарабкивался. Эмоционально это очень привлекательно.
И достаточны документы для вас, как для историка?
По первому периоду практически да. Я очень много опустила, просто там можно разжевывать все вот эти подробности на Корсике, учебы в этих школах, и все это сохранилось. Так что, второй период, я говорю, все документы, это уже все через цензуру. Только через цензуру. Вот ты берешь карты, интересно, вот о чем писали французские газеты. О, врали-то! Или вот о чем, например, пишут в мемуарах те же маршалы, кто там остался в живых. Вобрут-то, вобрешут. А по карте-то все совершенно другое. По настоящим подлинным картам. Конечно, это были дубликаты, понятно. Но по картам-то видно. А третий период. Третий период тоже документов много, но, понимаете, они все уже такие подцензурные. Но по третьему периоду можно пользоваться документами английскими, с английской стороны, с испанской стороны, с итальянской, с немецкой. И вот когда все это, вранье, газетная вся пропаганда сходится в какой-то точке, вот я всегда эту точку хватаю. Вот тут, наверное, и что-то зарыто.
Спасибо, Елена, и тогда до следующего получаса.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И сейчас Елена Сьянова любезно ответит на ваши вопросы. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, это Николай Николаевич.
Пожалуйста.
Елена, я никак не могу понять причину романтизации Наполеона в России. С одной стороны, его называли не иначе, как узурпатор. Против французов было невиданное сплочение всего общества. И в то же время в усадьбах дворян висели портреты Наполеона, что следует из произведений писателей того времени.
Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Елена.
Да, вы совершенно правы, я вот об этом тоже пыталась сказать. Какие тут могут быть причины? Во-первых, эти самые дворяне, в имениях которых подрастали влюбленные в Наполеона подростки, не очень-то и пострадали от войны 12-го года. Если у кого-то сожгли имение, то потом ему казна это все компенсировала. А во-вторых, все-таки, по мнению дворянства XIX века, Наполеон был душителем Великой Французской революции. Это тоже добавляло ему в глазах нашего дворянства некоторое уважение, признательности. А что касается XX века, особенно второй половины, во-первых, дворянства, конечно, у нас уже не было. Во-вторых, я уже говорила, мне кажется, что после Гитлера задумались о том, собственно, чем один диктатор отличается от другого, в чем величие подобных людей, только в количестве жертв. Как-то так я бы ответила.
Угу. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Елена. Как всегда, блестящая передача, блестящая лекция. Очень-очень вам признательны. Елена, скажите, пожалуйста, каким бы источником вы посоветовали бы обратиться, чтобы еще более подробно познакомиться с биографией этого человека, помимо Торле и Мережковского? Кого бы вы еще посоветовали бы? Очень был бы признателен вам за это.
Спасибо.
Ну уж точно, не Мережковского. Ну, Торле надо осилить, да. Не знаю, честно вам сказать. Ведь такая личность, как Наполеон, она настолько многосторонняя. Что вы хотите о нем? Его полностью изучить, это, наверное, надо посвятить этому очень много лет серьезных исследований. А с какой точки зрения он вас интересует? Как полководец, как дипломат, его личная жизнь. И вот в зависимости от этого вы найдете в интернете просто список романов, исследований, каких-то эссе, публицистики, вообще любых публикаций. Все вы там найдете. Только сначала нужно понять, что вы хотите о нем знать. Но вообще-то, конечно, это будет такой лукавый ответ. Если вы не знаете французского, то вот извините, но лучше все-таки читать о Наполеоне французских авторов без перевода. Они гораздо ближе к документам, гораздо ближе к его подлинной личности, потому что только через французских авторов, еще в институте, когда я училась, я немножко приблизилась к живому человеку. Он для меня встал на ноги. Я нащупала вот его пульс, понимаете? До этого он у меня, для меня был чем-то абстрактным. Ну, какой-то политический, военный там деятель. А вот через французских авторов можно нащупать человека.
А, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Беслакович.
Здравствуйте, Андрей.
Елена, ответьте, пожалуйста, на вопрос, был ли Наполеон масоном? Спасибо.
Был ли Наполеон масоном? Ну, на Корсике была такая ветвь девяти сестер, это ложа знаменитая. Но никаких свидетельств, что дети семьи, в смысле сыновья семьи де Бонапарта там были. Есть свидетельства только, что в этой ложе состоял Карло де Бонапарта, его отец. Так что или не сохранилось документов, или они мне не попадались, но во Франции ни о каком масонстве уже речи не шло. Более того, так же как Гитлер, Наполеон, став военным диктатором, гонял масонов в хвост и в гриву.
Ну, это как у любого диктатора, боязнь возникновения какой-то политической силы?
Ну, это да, это нежелание иметь какие-то очаги секретных совещаний, скажем так.
И что это было? Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Елена. Елена, большое вам спасибо за замечательную лекцию. У меня вопрос, может быть, по будущему периоду Наполеона, не относящийся к вашей текущей лекции. Вот общество французское Наполеона сначала очень сильно любило. Вот там был там пассаж такой, что солдаты бросались в реку только чтобы умереть за него. Значит, это вот потом изменилось, его стали называть узурпатором. Это вот вследствие чего произошло такое изменение? Это неудача похода в Россию или что-то еще? То есть чем он хоть прогневал французское общество?
Спасибо.
Ну вот трансформация общественного мнения по поводу Наполеона, она немножко не такая. Во-первых, сначала его толком никто не любил, потому что его, ну, не то что мало знали, но он просто выполнял свои функции как генерал, как первый консул. Собственно, отношение к нему, какое-либо отношение общества, началось только с его коронации. Тогда его осудил практически весь мир во главе с Пруссией и с Россией, а французы в пику стали его превозносить. Хотя на самом деле, конечно, коронация – это, можно сказать, предательство его же собственного республиканца. Но потом по Франции прокатилась целая цепочка, чтобы слово не подберу, но, в общем, революции 30-е, 48-й, 70-е. Вот тут каждый раз вспоминали Наполеона очень по-разному. Во всяком случае, я могу вам сказать одно. На протяжении всего 19 века это имя будоражило всех французов. Каждого по-разному, всех по-разному. Одно общественное мнение составить невозможно. Нужно идти по периодам. Но буквально весь 19 век ему отдавали должное как сильному государственному деятелю. И когда у Франции появлялся слабак у власти, вспоминали Наполеона, прощая ему все его грехи. Он дал французам тогда самое главное. Хотели сильную руку, получили.
А была востребована сильная рука?
Конечно. Весь 19 век. А почему допускали тогда революции? Разве сильная власть это допустит? Нет, конечно. А сколько их было, я повторяю, 30-е, 48-е, 70-е. А сколько между ними было всевозможных восстаний, недовольства и прочее. Это были слабые правители тогда. Угу. Вообще весь 19 век – это время слабых правителей. Причем во всех странах.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. И я хочу обратить внимание, что тема-то сугубо узкая, историческая. Иное дело, что не все об этом знают. И тем не менее, такое количество вопросов. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос о хитрости Наполеона. Ум и хитрость – это одно и то же. Ведь это Наполеон сформировал миф о русской агрессивности. Потому что воевать с обычными государствами – это одно, а вот остановить агрессора, восстановить справедливость – это другое.
Так более того, он не только этот миф сформировал. Да, я вам говорила уже, пыталась рассказать хотя бы немного о том, насколько он великолепно владел пером. Он умел писать, психологически выверяя вот эти вот письма, которые носили с собой солдаты. Вы знаете, что... Ну, сейчас немножко поподробнее на этот вопрос, очень интересно отвечу. Вот, американские федераты, когда боролись против Георга, против английского владычества, каждый американский солдат армии имел в своем ранце знаменитый памфлет Томаса Пейна, Common Sense, здравый смысл. Так вот, подобные памфлеты, сочиненные от А до Я Наполеона, тоже были в ранцах французских солдат и офицеров. И там было много чего лукавенького рассказано, не только о России. А о России, да, тупой, агрессивный, желающий исключительно пить водку и насиловать женщин, русский медведь такой вот. Да, 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 совершенно верно. Принадлежит ли ему это авторство, или это откуда-то из гнилой вот этой вот толерановской дипломатического этого гнезда, ну, трудно сказать. Но ведь знаете, он что еще изладил-то, Наполеон? Он ведь, это вот скорее всего лично он запустил такой миф перед походом на Россию, что он идет освобождать русский народ крепостного права. Он несет туда зерна революции. Там вообще этот памфлет стоит почитать. Он очень интересный. Он даже рассказывал о том, как французский солдат, подобно землепашцу, будет идти по русским полям, раскидывать зерна свободы.
Елена, у меня вот какое предложение робкое к вам. А вот пропагандистские усилия Запада в отношении России, Российской империи, Советской России. Вам это не было бы интересно?
А в какой период?
Да хоть бы тот же самый 19 век.
Ну...
Подумайте.
19 век. Хорошо. Я подумаю. Тема очень сама по себе интересная.
Вот.
Но я
и
сразу
мне
начинаю
кажется
соображать, как за нее взяться, с какого конца.
Хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Спасибо за передачу. передачу. У меня вот такой вопрос. Вот вы все рассказывали про военные подвиги, а как же вот он все-таки вот государственником стал? Вот кодекс Наполеона, землю дал фермерам, там у них на фермах до сих пор лежат дарственные. И заботился о развитии это мануфактурной промышленности. Вот Торле, вы читаете, там только такие таблицы.
Елена считала, Торле это уж совершенно точно. Пожалуйста, Елена.
А в чем вопрос-то?
Ну, то, что он дал и Наполеоновский кодекс, и там дарственные на землю лежат. Ну, как же можно его так оболгать, скажем так?
А кто? Кто его оболгал?
Вот это был вопрос.
Ну, во-первых, я рассказывала только об очень коротком, вернее, ну, до определенного периода, об этой личности, когда он только стал Наполеоном Бонапартом.
Угу.
Вот. Во-вторых, нет, ну кто же спорит? Он действительно очень много знал, он очень много учился, он очень много работал. Он пришел к власти с готовой программой, которую он наработал еще в молодости. Вы что думаете, он только военными планами занимался, учась вот, и учась, и потом позже? Он формировал в себе государственного деятеля. Но об этом надо рассказывать не вот так вот на пальцах, а просто подробно. Во-вторых, этот человек обладал одним качеством, которым обладали очень немногие государственные деятели, получившие потом приставку «великий». Например, Екатерина, ну, например, Сталин. Эти люди умели формировать команду профессионалов. С людьми некомпетентными такие люди расправлялись очень быстро. Никакого закона личной преданности при них не работало. Вот это было во многом, вернее, полностью свойственно Наполеону. Поэтому тот же Толеран или тот же Фуше, на которых пробы негде ставить было, он их использовал всегда. Даже тогда, когда они его предавали, он все равно отжимал их до последнего. Потому что в своем деле это были профи. То же самое его маршалы. О его маршалах вообще нужно отдельно рассказывать. Но я не совсем, наверное, поняла сути вопроса. Просто, понимаете, когда какой-то личностью занимаешься именно как историк, тут невозможно все это комкать. Все нужно рассказывать. Это процесс. Этот человек, он тоже был в процессе. Вот он начинал так, вот дальше... Наполеон 96-го года, на котором мы остановились, и Наполеон, предположим, 99-го, это другой человек. Он из Египта возвращается другой человек во многом, уже сделавший, перекроивший себя под новые задачи. Наполеон 4-го года, но это совсем другой человек. Я не знаю, как еще.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сейчас радио быстренько выключу.
Угу, спасибо.
Еще раз здравствуйте. У меня такой вопрос. Наполеон, грубо говоря, напал на Россию. Вот. Но почему он нападал как бы с южного направления? И почему он нападал именно на Москву? Поход его был на Москву, а не на Петербург. Ведь император же сидел в Петербурге. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Ну, господи, да, потому же, почему и Гитлер. Москва – это не только сердце России, не только город, который олицетворяет русскую душу. Это, во-первых, еще огромный, серьезный промышленный центр, центр, в котором сосредоточены многие связи. Ну, что тут, все понятно. Это, можно сказать, и тогда, и сейчас. Это самый важный. Ну, я сейчас не буду анализировать, но, по крайней мере, в конце, вернее, в начале 19 века и далее, это был самый важный. Это был ключевой город России. А что такое Санкт-Петербург? Город дворцов с ужасным климатом. Туда убралась вся знать, а нужна была ему это знать. Нет, ему нужно было купечество, ему нужно было устанавливать связи именно в Москве. Ой, да об этом можно очень долго говорить. Я, честно говоря, кажется, что все это на поверхности лежит.
Ну, Елена, по-моему, вы торопитесь. Даже детали исторические, которые вам известны, они не всегда лежат на поверхности, как мне кажется. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене
Сияновой. Тогда нужно почитать, наверное, планы Гитлера, почему он рванул на Москву. А у Наполеона то же самое основание.
Спасибо. Ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Бонапарт взял себе имя Наполеон, а вот есть греческое имя Аполлон, это называется по-русски губитель. Вероятно, он какой-то смысл в этом вкладывал.
Ну, это уж... Елена...
Нет, подождите, Наполеон, это не он себя взял, это его так мама с папой назвали. Они его назвали Бульон, а дальше он трансформировал свое имя. Так что он здесь ни при чем. Его могли бы назвать так же, как и его братьев. У него очень были банальные имена у братьев. Вот Жозеф, Люсьен, ну, такие какие-то, ни о чем. Ну, родители дали ему чисто корсиканское такое оригинальное имя. Прежде всего, не ему, а своему первенцу, на которого, собственно, в которого они вкладывали всю душу. Но я говорил, что он умер очень рано. А на Бульоне досталось имя от своего первенства. Я ничего другого не знаю здесь. Все очень банально.
Как вы ответили? Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, Елене. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Спасибо большое за эфир. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот существует книга про саркофаг Наполеона. Она переведена на русский язык? И второй вопрос. Если бы он поступил на русскую службу, как хотел, чего бы он достиг, как вы думаете?
Спасибо.
Книгу о саркофаге я, честно говоря, не знаю, не встречала. Может быть, к сожалению. Поэтому спасибо за наводку. А чего бы он достиг? Ну, достиг прежде всего того, что он бы, так же, как и в случае с первым, если бы Паоли его не оттолкнул, он бы достиг того, что воевал с Францией. Вот это вот точно. Но все остальное это гипотетически.
Спасибо большое.
Я просто хочу сказать, что тут вот в какой-то степени воля случая, ведь он мог соскользнуть с этого пути. И к англичанам, и к русским. Так... И не быть олицетворением Франции, самым знаменитым французом всех времен
всех народа. Времен народа.
Ну, могло же это быть.
А это же еще может стать в ряд того, что могло бы быть, да не было. Но, тем не менее, версии могут получиться очень интересными.
Да.
Пожалуйста, ваш вопрос. Елене, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос, Александр. Значит, 12 лет тому назад был в морском круизе на теплоходе «Аврора», заезжали на остров Святой Елены и ходили, смотрели могилу, скромную могилу Наполеона. Местный гид сказал, что именно здесь захоронен и дух, и плоть Наполеона, а в Париже это там пустые кости. Скажите мнение по Суяновой.
Спасибо.
Где именно захоронен Наполеон?
Ну, понимаете, экскурсовод, конечно, старался вас как бы приманить и вдохновить. Ну, вполне возможно, что там тоже что-то такое. Насчет духа это, извините, дело темное, тем более для атеистов. А вообще прав был перезахоронен. Действительно, в доме инвалидов есть надгробие. Ну что, есть оно. Как оно совершалось? В принципе, оно описано. Вроде перенесли прах, как положено, и все. Но то, что на Святой Елене есть это место, где первоначально он был захоронен, это факт.
Mm-hmm. Спасибо.
Но, вы знаете, с другой стороны, вот тут даже можно и классиков не вспоминать. Мне кажется, что если так вот немножко пофантазировать, поромантизировать немножечко, мне кажется, что дух его все-таки стремился в родную Францию, которую он успел полюбить, и для которой многое сделал.
Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Вадим.
Пожалуйста, Вадим.
За передачу. Такой вопрос. Какая политика была Наполеона в отношении народа, тех стран, в которых он вел военные кампании, и как она менялась с возрастом? Это были жесткие решения или решения, которые были направлены на то, чтобы расположить население?
Спасибо.
Французской армии
и Франции. Чтобы ответить на ваш вопрос, ну, как минимум, нужно полчаса хотя бы. И то только привести только примеры. Я скажу так. Он всегда в отношении других стран действовал с точки зрения интересов Франции. Если нужно было действовать жестко, он действовал жестко. Если нужно было пряником, пряником. Вот только так.
То есть
это был его принцип.
Прагматик абсолютный.
Абсолютный патриот.
Ну именно...
В его понимании этого смысла. Каждый раз, каждый вопрос – это как отдельная тема.
Да, это, Елена, и я бы, наверное, задавал такие вопросы, потому что, ну, не знаешь все в таких тонкостях, как знаете вы. Поэтому и выигрышны темы, которые ближе всего к современности. Согласитесь, Елена?
Ну, возможно, но...
Но тем не менее...
У каждого свои претензии.
Да, у каждого свое. Елена, огромное вам спасибо, как мы с вами договаривались до самых ближних тем, до самых ближних дат. Спасибо огромное и до свидания.
Программа Леонида Володарского.